собирать всех наверх.
Вам Красно Православных Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» в имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Михаил Бытаков
и Мария Мухлынина.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Акция «Добрых дел». Патрули дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова совершали добрые дела и очищали мир от мусора. Патрули пламя, лесные коты и подземные сурикаты привели в порядок территории храма Рождества Христова на Уралмаше, Новотихвинского монастыря и храма Воскресения Христова в городе Нижний Тагил. А следопыты из патруля отряда «Ковчег» убрали в пригородную лесозону. Все акции проходили самостоятельно, без участия взрослых и по собственной инициативе ребят. Акция продлится до 30 августа, когда будут подведены итоги и все участники получат подарки.
Эльбрус покорен. Руководитель Совета Братства Православных Следопытов России Всеволод Кривцов в составе группы от Челябинской епархии совершили восхождение на самую высокую точку России и Европы – вершину горы Эльбрус. На вершину Всеволод Сергеевич взял с собой вымпелы и флаги организации Императорского православного палестинского общества и морской дружины во имя святого праведного воина Федора Ушакова, а также иконы семьи царственных страстотерцев Романовых. Иконы и вымпел станут памятными подарками для благодетелей. Подробное интервью со Всеволодом Кривцовым после новостей.
С 30 июля по 4 августа в деревне Маршинино прошел Всероссийский православный слет «Встретение 2021». В слете приняли участие около 100 человек из Свердловской, Челябинской и Московской областей. Из них половина – дети. На просьбу организаторов слета в помощи организации досуга детей откликнулось Нижнетагильское отделение БПС. Программа слета была очень разнообразной и включала в себя богослужение, отдых, обучение, интересные и познавательные лекции, игры, спортивные состязания, творческие мастер-классы, катание на моторной лодке, песни у костра под гитару и многое другое. Задача православных следопытов стояла в организации досуга и развития юных участников слета. Для этого были проведены игры из серии «Ледоколы», чтобы ребята смогли сначала получше познакомиться и рассказать о себе. Далее по плану начались занятия по скаутскому методу. Были сооружены укрытия в лесу с костром на безопасном от него расстоянии, стрельба из винтовки, мастер-класс по вязанию узлов, веселые скаутские игры. Участники слета нашли новых друзей, весело и с пользой провели время.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Как мы уже сказали в новостях, начальник Совета ВПС России Всеволод Кривцов покорил самую высокую точку России и Европы – Эльбрус. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день, да. Но я бы сказал, не покорил, а совершил восхождение, потому что покоряют вершину один раз. Это те люди, которые это сделали в 19 веке еще. Вот. А мы все уже после них восходим на эту вершину, повторяем их подвиг. Если это можно назвать так в кавычках, наверное, скорее всего, просто повторяем их большой труд.
Как вы готовились к восхождению?
Ну, во-первых, конечно, мы нашли гидов, которые нам бы смогли правильно рассказать, донести, как нужно подготовиться, какое должно быть снаряжение, как морально себя духовно к этому подготовить. И нам очень повезло, у нас были гиды из компании «Шаг за шагом», низкий поклон Роману, который нас все это время сопровождал. Нам прислали документы, в которых было прямо описано пошагово, что нужно сделать по физическому своему развитию, как подготовиться к этому, что нужно сделать, чтобы снаряжение минимально арендовать там на месте, какое снаряжение нужно иметь прямо личное, то есть лучше всего приобрести, потому что не все стоит приобретать. Есть вещи, которые, если вы ходите в горы там не каждый день или вообще раз в жизни только на Эльбрус, то они вам пригодятся только тогда, когда вы туда пойдете. Дальше вам негде будет его использовать. Ну и согласно этой программе мы, конечно, готовились. В основном это бег, физические нагрузки дополнительные, питание. Обязательно, если человек имеет лишний вес, нужно от него избавиться максимально. Ну так, в основном, в общем, все доступно. Все, на самом деле, от мотивации и желания вашего личного зависит.
Помогли ли тренировки?
Ну, конечно, да. То есть я пробегал 10 километров на тренировках.
На время?
Нет, на время это совершенно не требуется, и само восхождение не является каким-то там соревновательным процессом. То есть ты поднимаешься совершенно спокойно в том ритме, в котором тебе удобно. Но ритм, как правило, совпадает с группой, потому что все идут достаточно медленно, нагрузки высокие, не хватает там кислорода, потому что там разряженный воздух, давление другое, поэтому насыщение крови кислородом происходит совсем по-другому, этого не хватает.
Организм перестраивается?
Ну, перестраивается, вот эти адаптационные тренировки, которые происходят уже там. Здорово было бы, если бы мы, допустим, здесь, да, на какую-то высоту поднимались, забегали бы в гору, такие тренировки у нас были. Но, к сожалению, времени не было, у нас летние мероприятия.
Гор здесь не так много.
Ну, и гор здесь не так много, да. Хотя можно поехать там в Высоцкий попроситься, наверное, да, бегать наверх.
Да, если живешь в многоэтажном доме, то вообще очень классно.
Да. Вот, кстати, у нас в группе были люди, которые говорили, что они на самом деле бегали по ступенькам в девятиэтажке своей там, и это им помогло. А все остальные адаптационные тренировки происходят уже там. То есть, когда мы приезжаем на отметку 2000 метров над уровнем моря, в поселок Терскол, такой курортный, очень напоминающий южные городки, красивый такой, чем-то перекликается, наверное, с альпийскими городками, потому что кругом, куда ни посмотришь, снежные пики и горы, это очень красиво. Вот там уже были тренировки с восхождением на отметке выше 3000, и это как раз были те восхождения, которые помогают человеку адаптироваться вот в среде пониженного давления, чтобы вот компенсировать эту нехватку кислорода и так далее.
Учили правильно дышать и все такое прочее. Да?
Ну, дыхательных гимнастик не было. Человек сам как-то вот к природе, видимо, заложено. Все равно ты к этому привыкаешь. Потому что когда мы приехали, и первая ночь была очень беспокойной, не хватало кислорода. На следующий день мы поднялись выше 3000. И когда спустились, ночь была вообще такая... Спали как младенцы.
Вас еще учили правильно ходить в связках, пользоваться...
Ну, альпинистским снаряжением, да. Ледорубы, кошки – это, наверное, самое такое, с чем мы сталкиваемся в таких горах впервые, потому что ну, мы как организация недалекая от туризма, да, то есть мы занимаемся туристическими походами, мы с вами имеем отношение и к системам, и к карабинам, и к веревкам, поэтому мы с этим в горах сталкиваемся. Хождение в связке, собственно говоря, это определенный ритм передвижения, чтобы все двигались одновременно и чувствовали вот такой командный дух, не отставали. Это не так сложно. Намного сложнее наработать, и мне кажется, все-таки это не совсем даже возможно. То есть я предполагаю, что если бы у меня случилась какая-то критическая ситуация, да, ЧП, и я бы там со склона куда-то полетел, то ледорубом зарубиться я бы, наверное, вряд ли бы смог. Почему? Потому что нужна все-таки практика наработанная, чтобы это как механизм. Вот как мы барабаним на барабанах, да, до того момента, что мы можем разговаривать, там, да, беседовать, смотреть по сторонам, а руки все равно выполняют свое действие. И с марша не сбиваются. Так здесь то же самое. Надо, чтобы это уже была такая механика. А это, конечно, не тренировка однодневная там на склоне горы. Хотя нам показали, как правильно зарубаться. Ну, надеюсь, что в критической ситуации у меня бы что-то сработало, и я бы правильно зарубился. Но на самом деле это надо тренироваться больше. Тут очень большая ответственность, конечно, ложится на плечи гидов и инструкторов, которые нас проводили на эту вершину. Надо им отдать должное, что они понимают, что человека научить вот так вот за несколько дней это сложно.
Вы ночевали где-то в районах проживания Балкар?
Мы ночевали прямо на территории Кабардино-Балкарской республики в поселке Терскол у подножья Эльбруса, при Эльбрусе так называемом. Это поселок, куда приезжают все туристы, которые не только восходят, но и которые еще и просто гуляют по местностям, потому что там очень красивые водопады, реки, удивительные долины. Там можно ходить вот неделями и любоваться этой красоте. Я рекомендую всем как семейный отдых. Но кто хочет зайти, тот начинает готовиться с Терскола, а потом переезжает уже на базы у подножия самой горы, которые находятся на отметке 3400 метров, так называемые бочки, приют 11 и так далее.
Можно ли начать восхождение без инструктора и со своим снаряжением?
Ну, это вот такой вопрос очень интересный. Конечно, можно сделать все, что угодно, нужно просто понимать степень ответственности за свою жизнь и за жизнь других. Я бы не рекомендовал, потому что опыт любого учителя, гида, который совершил несколько восхождений, у нас гид больше 30 восхождений имел, это, конечно, опыт очень важный. И у него уже разносторонний. Он поднимался и зимой, и весной, и летом, и осенью. Он знает, в какой период, как себя правильно вести. Он дает прямо точные... конкретные формулировки по технике. Поэтому, если быть очень внимательным, то ты получишь правильную информацию. Зачем ее лишний раз там через себя пропускать, да через какие-то беды, дай бог, чтобы не было никакой трагедии при этом, потому что она запросто может возникнуть. Все, что свыше там 4 с лишним метров над уровнем моря, там уже связано напрямую со здоровьем. Там кислородное голодание может быть, там может быть отек головного мозга, может быть сердечная недостаточность. То есть такие серьезные достаточно вещи, которые приводят к смерти. Но и человеку неподготовленному, неискушенному, ему, конечно, нужно понимать всю степень ответственности перед собой и другими. Поэтому я бы не рекомендовал. Это глупо не учиться у взрослых людей и опытных, да, а пытаться самому чего-то там открыть. Но это тоже возможно. Но все-таки лучше в группе. Да и в группе интереснее и веселее как-то все это преодолевать.
Дорого ли обошлась поездка?
Да, это довольствие, скажем, не из дешевых. Часть просто мы денег отдаем, наверное, половину гидам за сопровождение и организацию нашего восхождения. Но зато в нее входит и питание, и проживание. То есть они нам организуют совершенно удивительный хостел, который там практически как гостиница хорошего уровня. И много рассказывают, делятся всем. Поэтому это оправданное совершенно средство. Ну, где-то около 10 и свыше тысяч нужно будет вам на то, чтобы закупить. Ну, до 15 это максимум. Это если уж вообще все-все-все будет брать там в прокате, а там можно взять прямо от ноля и до конца. То есть вы можете вообще приехать без желания. Я такие там случаи сталкивался, когда люди приезжали просто погулять по долинам, посмотреть на водопады, вдруг возникало желание зайти на Эльбрус. Они там 3-4 дня готовились, арендовали тут же оборудование. Поэтому арендовать можно все. И совершали восхождение. Поэтому да, 2015 надо на это. Ну плюс перелеты, питание там. И, конечно же, очень хочется оттуда подарочки привезти какие-то.
Всеволод Сергеевич, вы поднимались с представителями Челябинской епархии.
Да, вот со мной вместе поднимались команда из города Челябинска, отец Ярослав Иванов, протоиерей Ярослав Иванов, иерей Дионисий Кадамцев, который у нас является руководителем Челябинского отделения Братства православных следопытов, Иван Силин, Юрий Устьянцев, Борис Борисович Ваганов. Это команда, которая с Челябинска приехала вместе с нами, то есть я вместе с ними, скорее всего, подниматься туда. Это очень здорово, потому что, конечно, идти с духовниками – это другое, то есть те разговоры, беседы, размышления, которые мы там вели, ну, они меня очень обогатили. Я очень рад, что я именно с такой командой пошел, потому что, ну, если бы это были бы люди светские, ну, наверное, мы бы меньше размышляли о вечном. Мы обсуждали и деловые, и технику восхождения, что можно из этого вынести, и какую пользу в том числе и вам, потому что, конечно, у нас в замыслах осталось привести сюда подростков. Ну, может быть, не восходить на Эльбрус, но, по крайней мере, познакомить с той красотой, которой наша Родина обладает, чтобы увидели вот эту всю прелесть, и у вас была возможность потом еще в будущем, в зрелом возрасте, еще раз туда вернуться, может, с другими уже какими-то планами. Вот, поэтому, конечно, мы уже прямо обсуждаем, как это сделать, как там побывать нам всем, и дружиной, в том числе, святого праведного воина Федора Ушакова. Но и были диалоги, и разговоры, в том числе и с гидами, и с ребятами, которые вместе с нами туда приехали, о православной вере, о Боге, о цели России, о ее местонахождении в мире, о человеке, как маленькой сошке, который прямо видно. Вот в горах ты чувствуешь себя как, вот я не знаю даже чем. Муравей – это очень крупное создание по сравнению с тем, что ты себя чувствуешь в горах. Горы настолько величины.
Песчинка.
Песчинка мироздания такая, что от нее, мне кажется, даже ничего в мире не зависит, как снежинка, которая вот спустилась и растаяла. Поэтому и у нее такой же срок. Поэтому за этот срок успеть себя как-то проявить, оставить добрый светлый след, это надо очень стараться и очень многому прикладывать усилий духовных себе и физических.
А был ли какой-то молебен, когда вы возносили наше знамя и икону?
Вот эта внутренняя молитва, она была у всех присутствовала. Мы даже, когда первый раз поднимались на камни Пастухова с отцом Ярославом, об этом говорили, что, говорит, ну вот идешь, да, только Иисусова молитва помогает иногда на каких-то уровнях там подняться наверх, потому что без этого прямо сил не хватает. Вот. А так, конечно, благодарственный молебен мы отслужили потом вместе, когда все спустились. Наверху очень сложно, там сильные ветра. Ну и потом все-таки массовое это мероприятие, поднимается туда больше 100 человек, и поэтому задерживаться на вот этом пятачке долго у тебя не получится. Ну и надо спускаться, потому что каждый раз, то время, которое ты находишься, ты находишься в зоне риска. Все-таки кислородное голодание, физическое истощение, обезвоживание организма, и поэтому тоже надо быстрее в цивилизацию, где у тебя есть возможность для восстановления сил. Но молились все внутренне, я уверен в этом. Даже те, кто о молитве не знали, наверняка обращались к тому, что «Господи, помоги».
Как вы чувствовали себя, когда закончили восхождение, когда вы покорили вершину?
Я сейчас расстроюсь, я чувствовал себя безобразно плохо вообще. Потому что, когда я шел туда, у меня вот это было ожидание восхождения на вершину, я туда поднялся, и у меня, видимо, все рухнуло, и у меня и давление подскочило, и головная боль началась, и кислородного голодания у меня началось. В общем, у меня горнячка, так называемая горная болезнь, она ко мне пришла в полном объеме, да, и я внизу даже наши коллеги, друзья из города Екатеринбурга, которые были в составе нашей команды, они дали даже кислород мне подышать, потому что ну, совсем плохо мне было. Вот. Ощущение исполненного того, что ты пожелал себе, да, оно произошло только где-то день на второй, на третий уже. То есть ты вдруг понимаешь, так я это совершил, вот это же 5462, а вот я ж взошел, вот я спустился. Ну и, наверное, самое главное, это не покорение, вот это, да, ощущение, что ты там был на самой высокой точке, да, а скорее всего внутреннее содержание, которое пришло. То есть вот на самом деле оттуда возвращаются другими, это точно. Я по себе это точно ощутил, я понял, что вот он мир, вот он вечен, вот он огромный, и вот у тебя совсем мало времени. У тебя его совсем, можно сказать, даже нету. И надо очень беречь и силы, и время, и постараться как можно больше сделать. И там ощущается вот эта грань, она там прямо рядом-рядом идет между жизнью и смертью. То есть вот один шаг в сторону, и нет тебя. И так все кажется просто, быстро. А что дальше? А дальше все, вот, что ты замыслил, так себе там, делал сроки каждый раз, что там потом сделаю, еще у меня есть время. Там ты понимаешь, что времени у тебя, собственно говоря, почти нет. Поэтому я бы рекомендовал всем сходить, кто хочет почувствовать, насколько наша жизнь коротка, быстра, почувствовать себя, что человек, он, конечно, сильный, много чего может сделать. А если собраться вместе, то, конечно, может горы свернуть те же самые. Но, тем не менее, природа все равно сильнее нас. Это там чувствуется прямо мощно, что те природные явления, которые ты там видишь, ледники, трещины, ветра мощные, смена циклонов, что горы живут вообще не спрашивая там никаких там этих синоптиков, они просто берут и меняют погоду каждую минуту, как захотят, в любую сторону совершенно. Ты понимаешь, что человек, есть вещи, с которыми он совершенно бессилен и, наверное, никогда не одолеет. Они принадлежат Земле нашей, планете и Богу, который всем этим управляет. Поэтому вот, наверное, ради этого стоит сходить, чтобы понимать, что надо свое выполнять должно и не засматриваться, и не чувствовать вот эту гордыню одоления природных явлений.
Большое спасибо, Сергей Сергеевич, что вы пришли, рассказали нам о своих впечатлениях. Напоминаю, что у нас в гостях был начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов. До свидания, Сергей Сергеевич.
До свидания, всего доброго. Поднимайтесь в горы, ничего не бойтесь.
С вами рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. 17 августа впервые в истории мореплавания покорен Северный полюс. В августе 1977 года советский атомоход «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучеева вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. В задачи ученых входило достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможности нового ледокола, его устойчивость к постоянным столкновениям со льдами. 17 августа 1977 года в 4 часа утра корабль впервые в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонией поднятия государственного флага СССР.
Прибыли 4:00 московского времени Северный полюс. Лед 10 баллов, многолетний. Поля, торосы, маловетрие. Воздух минус 5, слабый снег. Капитан Кучеев.
К этому походу мы готовились исподволь.
Рассказывает капитан атомохода, герой социалистического труда Юрий Сергеевич Кучеев.
Две тяжеленнейшие арктические навигации, которые провел ледокол, были генеральной репетицией перед штурмом приполюсного района. Особенно нас поразили ледокольные качества атомохода «Арктика» в октябре 1976 года, когда нам удалось в условиях тяжелого сжатия форсировать тяжеленнейший Айонский массив. Мы помогли выйти последним судам из района Певека на восток, на кромку. Мы окончательно убедились, что ледокол способен преодолеть лед, прикрывающий подступы к полюсу. Паковый лед. Какое чувство я испытал, придя на полюс? Это были волнующие минуты, и их мне никогда не забыть.
Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить важнейшие исследования и наблюдения.
В эфире была передача «Братство православных следопытов». Свистать всех наверх.
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Не зовут нас к себе города, не рисуют портреты художник. Тяжелы мы, как наши суда, и как наши суда мы надежны. И в шторма, и в полярную ночь не кончается наша работа. Мы любому готовы помочь, моряки ледокольного флота. Не для нас поцелуй подруг и березы на ласковой суше. Отдыхать нам душой не досуг, все чужие спасаем мы души. Невозможно хоть век проживи, встретить девушек в наших широтах. От того-то не знают любви моряки ледокольного флота. Но когда закипает у рта ледяная студеная ванна, и трещат, как орехи, борта на зеленых зубах океана, в этот день невеселый и час никому умирать неохота. И тогда вспоминают про нас моряков ледокольного флота. По полям многолетнего льда, где рассветы туманны, мглисты, на буксирах ведем мы суда, словно в связке в горах альпинисты. И обратно уходим туда, где сигналит о помощи кто-то. Постоянные пахари льда, моряки ледокольного флота. И обратно уходим туда, где сигналит о помощи кто-то. Постоянные пахари льда, моряки ледокольного флота.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!